Привет! Вы слушаете подкаст «Россия закрывается» от объединения юристов и журналистов «Команда 29». У микрофона Максим Заговора. В апреле 2021 года у нас вышел эпизод о том, кто такие политзаключенные. Там мы говорили с Сергеем Давидисом, руководителем программы «Поддержка политзаключенных» правозащитного центра «Мемориал». Среди прочего, он рассказал, что большинство политзеков в России преследуются за веру.
Наверное, 4/5 общего числа политзаключенных, которые в наших списках фигурируют, это люди, которые лишены свободы в связи с реализацией права на свободу вероисповедания. Но содержательно эти люди ничем не отличаются. Большей частью фигуранты группового преследования. То есть там, наверное, 80% в этих списках это фигуранты дел Хизбут Тахририс и свидетели Иеговы.
Сегодня в списках политзаключенных мемориала, преследуемых из-за религиозных убеждений, значится 303 человека. Если этот список открыть и проскролить вниз, то в глаза сразу бросятся две большие, самые часто упоминаемые группы. Первые – мусульмане. Их преследуют по делу Хизбут Тахрир. Эта организация в России признана террористической и запрещена. Вторые – свидетели Иеговы. В новом эпизоде подкаста «Россия закрывается» мы разбираемся, с каких пор и за что именно в России преследуют верующих. Мы подготовили две серии. Сегодня расскажем о политзеках по делу Хизбут Тахрир, а через две недели – о преследовании свидетелей Иеговы. Хизбут Тахрир или Хизбут Тахрир Аль-Ислами – это международная пан-исламистская партия с 70-летней историей. В 1953 году ее основал в Иордании судья так называемого шариатского апелляционного суда Такюддин ан-Набхани. Организация появилась спустя 5 лет после основания государства Израиль, и долгое время одной из ключевых идей было освобождение Палестины. Сейчас цели шире – создание всеобщего исламского государства, восстановление исламского образа жизни. В мире к этой партии относятся по-разному. Россия признала ее террористической. Германия запретила за непризнание Израиля. Это решение, кстати, было оспорено в ЕСПЧ, но безуспешно. Суд счел, что цели Хизбут Тахрир противоречат ценностям Европейской конвенции о правах человека. США относят Хизбут Тахрир к числу групп, действующих ненасильственными методами, но способствующих распространению экстремистских настроений. В большинстве мусульманских государств деятельность организации тоже официально запрещена. Декларативно Хизбут Тахрир категорически отвергает насилие как способ достижения своих целей. Наиболее эффективным методом там считается проповедь. В связи с этим правозащитники заявляют, что деятельность партии нельзя назвать террористической. Вместе с тем, другая часть экспертов говорит об обратном. В России движение получило широкую известность после того, как 14 февраля 2003 года Верховный суд признал несколько мусульманских организаций террористическими. В списке есть, например, радикальное движение «Талибан», признанное террористической организацией Советом Безопасности ООН. А еще братья-мусульмане, о готовности сотрудничать с которыми заявлял даже министр иностранных дел Сергей Лавров. В списке есть и Хизбут Тахрир. Перед тем, как перейти к делам осужденных за участие в деятельности партии, следует оговориться. Команда 29 ни в коем случае не поддерживает терроризм. Мы не утверждаем, что все фигуранты дел по Хизбут Тахрир, а их счет идет на сотни, несправедливо осуждены или их дела сфабрикованы. Но сегодня мы будем говорить о тех, кого государство фактически сделало террористами. О мусульманах, которые до последнего не признают, что они члены той самой запрещенной в России партии Хизбут Тахрир. Мы будем говорить о нарушении права на справедливый суд, которое, согласно Конституции, есть у каждого. Мы расскажем две истории из Башкортостана. Рената Нурлыгаянова, осужденного на 24 года колонии, и Альберта Шафиева, приговоренного к 16 годам. Оба признаны мемориалом политическими заключенными. До 2012 года членов организации судили в основном по статье 282.2 «Организация деятельности экстремистской организации, запрещенной решением суда». И в нулевых, и в начале десятых приговоры были относительно мягкие. Могли назначить денежный штраф, условное наказание. – В 2012 году ситуация изменилась, и людей стали обвинять не только в участии в запрещенной организации, но и в подготовке заговора с целью свержения конституционного строя России. Это обвинение добавляется в некоторых случаях и сейчас. Затем в Уголовный кодекс добавили новую статью с формулировкой «участие в организации, запрещенной как террористическая». И, как говорит Виталий Пономарев, директор Центрально-Азиатской программы правозащитного центра «Мемориал», произошло кошмарное ужесточение сроков наказания. Конец цитаты. Несмотря на то, что за всю историю Хизбут-Тахрир в России не было замечено хотя бы намека на террористический акт или подготовку к нему, сейчас по делам об этой организации законодательство допускает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Осужденным может стать человек, признанный руководителем даже небольшой группы из нескольких человек, который, например, проводил учебные занятия по литературе или учил языку. На практике максимальный приговор, который был вынесен, 24 года лишения свободы получил его тот самый Ринат Нурлагаянов из Уфы. Самому Ринату, кстати, тоже было 24 года, когда его только задержали. Вот что о деле против Рината рассказывает его мать, общественный защитник Миляуша Нурлагаянова.
Сына моего арестовывали в 15 году, вот 6 февраля. Его когда пытали, когда вот говорили, он все время говорил, что он не принадлежит к Хизбут-Тахрир. Он говорил об этом во время следствия все время, во время судов говорил, что он не поддерживает взгляды Хизбут-Тахрир. Он не является приверженцем этой партии. Я считаю, что на самом деле ребята, которые арестованы, больше 300 по всей стране, они на самом деле ни один из них не причастны к террористическим каким-то действиям. Я знаю, что многие казанские ребята, вот, с которыми мы как бы с родителями тоже в родительской солидарности, они тоже как бы борются за свободу своих детей. Это мама, это родители. Но есть ребята, которые действительно на судах уже заявляют, что они являются членами Хизбут-Тахрир, но они не являются террористами. Они вот это, вот так вот они заявляют, в общем. Это их точка зрения, а и с них это не выбивает. Они это говорят сами добровольно. Почему? Потому что по уставу этой партии вообще люди не имеют права отрицать свое состояние в этой организации.
Вот тут важно. Дела по поводу участия в Хизбут-Тахрир возбуждаются по всей стране. Только посмотрите на географию. Башкортостан, Татарстан, Самарская область, Крым, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Челябинск, Дагестан и другие крупные города. И людей судят не за террористическую деятельность, а за участие в деятельности террористической организации. Слышите разницу? Кто-то действительно признается, что состоит в партии, но большинство из осужденных в организации никогда не состояли и даже не были знакомы с членами местных ячеек.
У Рината совершенно другая ситуация, потому что он вообще был очень активный. Он, когда он женился, он переехал вообще не в благополучный район. Там ходил в мечеть. Там он как бы организовывал разные мероприятия. В общем, везде, я думаю, что он и с этими вот ребятами, которые вот, с кем он арестован, он их вообще как бы не знает, потому что эти ребята собраны, 20 человек, вообще со всех районов города Уфы. Они все уфимские ребята, но они, большинство из них друг друга не знают. Вот Ренат знает, наверное, одного или двух человек. Одного знает, что я знаю, что Вахитова Линара знает. Почему? Потому что он был правозащитником, как бы мусульман защищал, ходил.
А что было в деле против Рената и на чем строилось обвинение? Миляуша вспоминает, что несколько томов уголовного дела были просто потеряны, что вообще-то является грубейшим нарушением, а преследование строилось на найденной в доме Рената литературе. Вот как шел процесс.
Когда его судили, вот активная такая защита его привела вот к такому сроку, потому что на самом деле мы до такой степени его пытались защитить, пытались его вырвать. Мы были, и папа, и я, назначены были как бы защитниками наряду с адвокатами, что муж, что я, мы вдвоем ходили и в СИЗО, и мы все бумаги, все-все-все, даже его, когда удалили его из зала суда за то, что он там в маске сидел, просто так взяли, удалили. Даже после этого мы и на суде сами выступали, мы сами защиту как бы совершали. Доказательной базы нет у него даже. Вот по сравнению, когда эти сроки раздали, они, говорят, ехали мы, говорят, в СИЗО уже с ребятами в машине. Все, говорят, были в шоке, что никаких доказательств нет, но, говорят, самый огромный срок вот ему дали, получается. Никто из этих 20 ребят, например, да, они 21 было их, один из них признался, получается, и один из них частично признался. Вот 19 ребят, они стояли как бы до конца. У нас потерялись два тома одного парня, вот, например, да, он как будто бы потерялись там, а они восстановили просто по компьютерным записям, без подписи, без ничего. Там адвокат поставил подпись, что это со слов типа адвоката, верно, это она не имела права. В общем, переписали показания, и в эти показания взяли и черти что, в общем, на всех написали.
Милеуша в начале разговора говорила о пытках в отношении ее сына. Об этом сам Ренат рассказал в зале суда. По словам мужчины, его пытали сразу после задержания в феврале 2015 года прямо в уфимском здании ФСБ. Давайте послушаем фрагмент.
Семен через 5 минут зашел, увидел, что лист пустой, меня уронил, так сказать, на пол, да, повалил на пол и начал из спины пинать ногами. Пытаться засовывать вот эту бумагу, то есть он взял эту бумагу и пытался засовывать ее в рот, да, что типа это, ну, такое действие же делал. Потом они пару линеек, они об мои руки сломали, вытянув мои пальцы, они пару линеек, ну, по пальцам били, да. Этот сотрудник, которого называют Фокс, вот этот сотрудник, он взял швабру, натянул на нее презерватив, потом пошел он из моего кабинета, пошел по всем обвиняемым показывать, как бы Акипа рассказывал, к ним тоже он зашел, да? Он пошел показывать, якобы, вот сейчас мы будем вас каждого вот так делать, да, если как бы не будете давать показания.
Составы дел против людей, якобы состоящих в Хизбут-Тахрир, часто похожи друг на друга. Там обязательно есть секретные свидетели, найденная при обысках литература, записанные разговоры и упоминания мусульманских терминов, которые на самом деле встречаются далеко не только среди террористов. Но иногда оперативники решаются на кое-что творческое. Так было в деле против Альберта Шафиева. Прежде чем перейти к его делу, давайте послушаем, что рассказывает мать Альберта Светлана Шафиева о том, чем ее сын занимался до того, как стать террористом, по версии следствия.
Для меня он всегда был самый лучший, самый хороший. Учился в школе, в средней. Но проблем не было никаких. Потом поступил в техникум, закончил техникум по туристическому бизнесу. Ну, по специальности не работал. Искал уже себя в других областях и риэлтором пробовал работать, как бы вот так. Спокойный, уравновешенный. С милицией мы никогда связаны никак не были, то есть не было необходимости. Никогда он в драках не участвовал, не пил, не курил, отслужил в армии. В 2009 году забрали его в армию, он отслужил. Пришел с армии, работал в 2013 году, наверное. Он принял ислам. То есть у нас папа у нас мусульманин, татарин. Я сама православная, я мусульманство не приняла. Ну, как-то так сложилось, в общем, вот так. Ну, сначала, конечно, я восприняла это как-то. На тот момент начали уже писать про экстремизм там разные. Какие-то опасения были. Начала расспрашивать, зачем, почему, да как. Он конкретно сказал: мам, ты не беспокойся, все нормально. Я просто изучаю Коран, встречаюсь вот с друзьями, в мечеть он ходил. 5 раз в день молился. И он конкретно сказал, что все ответы на жизненные вопросы он нашел в Коране. Ну, в общем, этим все сказано. Я как бы уважила его выбор. Я ему доверяла, я ему верила. Тут, и тем более он занимался благотворительностью, это помогал семьям, кто бедствует, вот он.
В 2016 году Альберта и еще 3 жителей Стерлитамака задержали и обвинили в участии в террористической организации. В квартиру Альберта ворвались силовики, его самого жестко скрутили, напугали ребенка, толкнули беременную жену, потом, правда, извинились.
Приволжский окружной военный суд Самары вынес приговор членам Салаватской ячейки международной террористической организации «Хизбут-Тахрир Аль-Ислами», запрещенной в России. В ее состав входили 5 жителей города Салавата. Организаторами ячейки суд признал 29-летнего Альберта Шафиева и 28-летнего Айдара Айдарбекова.
Шафиев и Айдарбеков организовали в городе Салават ячейку международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» и вовлекли в эту деятельность Мини Ахметова, Пуйгина и Мангулова. Они занимались отбором новых сторонников, их обучением, изготовлением и распространением пропагандистских материалов, а также собирали деньги для обеспечения деятельности ячейки.
Но что предъявили мужчине и на чем строились обвинения против него?
Судом даже не доказано, что он был членом, хотя его по ходу предварительного следствия из него даже сделали организатором этой ячейки «Хизб-ут-Тахрир». А так их 4 человека арестовали. Он тоже мне сказал: мам, мы даже друг друга не знаем почти. Вот чисто вот такое шапочное знакомство, можно сказать. Ну, общались, конечно, разговаривали, как бы, но чтобы назвать, что это одна группировка, они постоянно встречались, и какие-то замыслы там были у них, такого нет. И их забрали сразу в Уфу. В Уфа, то есть столица Башкирии, а Стерлитамак второй по степени важности город Башкирии. Увезли их сразу, значит, в Уфу. И на меру пресечения, на принятие меры пресечения мы поехали в Уфу. Вот тогда уже так мельком удалось увидеться, но разговаривать тоже не давали. Как будто нашли литературу. Литература была чисто исламская по вере. То есть там, как молиться. Ну вот эти, обычно у нас у православных тоже есть такие брошюры. Потом я, значит, у сына спрашиваю: Альберт, у тебя было столько книг, сколько они там? Мама говорит: если было бы это, у меня вся квартира была бы завалена этими книгами. Нет, конечно, говорит. То есть подбросили. Все это выставили так, что это книги именно хизб-ут-тахрировцев. Пришло предварительное следствие. Никаких следственных мероприятий не было. Никуда их не вывозили. Очных ставок никаких. Да и вообще ничего не было. Через некоторое время, через 5-6 месяцев, арестовали еще одного. Если была бы это на самом деле одна группа. Вот четверых арестовали. Тот человек спокойно лежал бы дома и ждал бы, что ли, когда его арестуют. Мне кажется, он уехал бы, что-то предпринял бы, чтобы себя обезопасить.
По словам Светланы Шафиевой, следователи назначили Альберта организатором группировки. Просто потому, что у ячейки должен быть лидер. А к Альберту в мечети прислушивались. Срок, который получил харизматичный молодой человек. 16 лет колонии. Суды шли в Самарском гарнизонном военном суде. Светлане Шафиевой пришлось бросить все дела в Стерлитамаке и на 2 месяца переехать в Самару, чтобы участвовать в процессе. Она лично изучила 17 томов дела и нашла много странностей.
Все дело 17 томов я изучала сама. Это уже получилось из-за того, что... Но у меня тоже были сомнения. Может, он мне не договаривал, может, двояко. Хотя я ему верила, но тут такое творится, так преподнесли. По окончании предварительного следствия их перевезли, и вот суды уже шли в Самаре. Я поехала туда сама. Вот пока суды шли, 2 месяца с лишним, я сняла комнату, я жила в Самаре, и каждый день ходила на эти суды. И вот за это время я уже все 17 томов, спасибо адвокату, который был у нас в Уфе, он все сфотографировал, все 17 томов, у меня в электронном варианте все это было. Помогала адвокату, я и ночами созванивались, ну, в общем, там было... Я себя чувствовала так, что я каждый день после судов умирала, утром опять оживала, вставала и опять шла на этот суд. Это было невыносимо, это было отчаяние, это было беспомощность, и помощи ждать было неоткуда. Это мы сейчас уже как бы с 18 года общаемся с правозащитными организациями, СМИ независимые, вот более-менее наш, именно наш вопрос освещает. А до этого мы даже шепотом между собой боялись все это обсуждать. Ну, я не боялась, потому что я ничем криминальным, противоправным я не занималась. Я просто защищала своего сына. Я могу всем распечатать приговор. Там в приговоре даже, ну, конечно, там страшно написано, что он, вот, будучи организатором, там, организовывал собрания, встречи, разговоры вели о свержении конституционного строя России. Там вот так страшно все написано. Кто понимает, что к чему, там... кроме разговоров, чаепития, хождения в мечеть, встречи с друзьями, там про литературу, конечно, про экспертов, вот кто делали экспертизу литературы, тоже надо сказать, не только экспертизу литературы, но и экспертизу вот этих разговоров, записи, аудиозаписи разговоров, как бы. Эксперты тоже написали, если даже, например, термин какой-то обычный мусульманский, даже имамы в мечетях, с ними мы тоже общались, они говорят, это обычные, в обиходе используемые мусульманские термины. А они перевернули так, эксперты, что они принадлежат именно участникам этой организации. Только участникам, как бы, вот так вот. Я читала тома, поэтому видела воочию. Я потом указала на это и адвокату, вот, что схожесть. Все протоколы допроса, следователь же этих оперативников тоже как бы допрашивал, что материалы дела это есть. Все протоколы допроса этих оперативников под копирку. Люди не могут думать одинаково, они все равно выражают свою мысль разными словами. У них под копирку были еще вот эти секретные свидетели. Потом уже начали использовать вот по делу сети, по делу нововеличия. Вот то, что у них тоже свидетели-оперативники и вот эти секретные свидетели. В общем, обкатывали все на наших по Хизб-ут-Тахрир.
Мы обещали рассказать вам о творчестве оперативников в придумывании доказательств. Светлана Шафиева утверждает, что сотрудники ФСБ сфабриковали ключевое доказательство по делу. Они якобы привлекли к этому ее дочь и родную сестру Альберта Шафиева.
В деле идет такой материал, как будто моя дочь, Альберта старшая сестра, как будто сфотографировала блокнот Альберта, переписала все это на диск и принесла ФСБ, экспертизу провели, и эксперты написали, что это блокнот организатора этой ячейки. Для меня это был шок, потому что это как бы уже получается семейные трагедии. Они столкнули брата с сестрой, получается. Как я это увидела в материалах дела в Самаре, я поехала в Стерлитамак. Поговорила с дочкой, не захотела по телефону, поговорила с дочкой. Она говорит, мама, я этого не делала. Я говорю, ты можешь выступить в суде, что не было этого? Да, я выступлю. И она на суде объяснила, сказала, что этого не было, я диск никакой не сдавала, никаких понятых тем более не было. Просто этот факт для них идет как доказательство его принадлежности к Хизб-ут-Тахрир как бы одно из основных доказательств.
Кроме того, Альберта Шафиева во время следствия сделали злостным нарушителем. За полгода у него насчитали более 50 этих самых нарушений. Что это было?
Рисовали вот эти нарушения. Незастегнутая пуговица, незаправленная постель, то, что он не поздоровался, строгие условия перевели. Сначала он месяца три, наверное, был в обычных условиях, потом строгие условия содержания, потом ПКТ месяц, потом ЕПКТ полгода. Вместо полгода он там 8 месяцев был. В общем, не совершая даже там ничего противоправного, ему рисовали. Он даже уже не хотел объяснять. Я у него спрашивала, как бы, ну, в этот раз, за что тебе? Мам, даже, ну, не спрашивай, я даже говорить не хочу. Ну, ни за что. Просто мог зайти там сотрудник отрядный и сказать, Шафиев, завтра на комиссию. За что? А что? Не объясняю уже ничего.
Милеуша Нурлыгаянова тоже замечает общее в делах Хизб-ут-Тахрир по всей стране. По ее мнению, тех следователей, которые раскрывают террористические ячейки в России, почти сразу ждет повышение.
Мы обратили внимание, что после каждого дела ведущие какие-то следователи становились выше рангом, во-первых, потому что на самом деле был этот какой-то лейтенант, капитаном стал у нас Карипанов, следователь, да, ему 27 лет было, он чуть на полгода, что ли, старше только был, или на год старше только был Рената.
Дело Хизбут-Тахрир приняло такой огромный масштаб, что из-за жестких приговоров возникло целое движение родителей и родственников осужденных, оказывающих поддержку своим сыновьям, братьям. В нем состоят и Светлана, и Милеуша, с которыми мы здесь поговорили. Сотни родственников осужденных по делу Хизбут-Тахрир вместе с другими организациями и правозащитниками регулярно участвуют в акциях, пикетах, встречах, ведут социальные сети, рассказывают о страшных приговорах против своих родных. А что же власти? Неужели они совсем не замечают резонанса по этому делу? На самом деле замечают, но работают медленно. В 2018 году в связи с потоком жалоб была создана рабочая группа при Уполномоченном по правам человека России, но пока ее работа, мягко сказать, не очень эффективна. И тем не менее власти признают проблему, а это уже хоть что-то.
Мы не перестаем верить, мы как бы все равно хоть и там затишье настало, мы все равно какие-то действия предпринимаем. Нам обещали, что создадут рабочую группу, будут совместно, Федотов и Москалькова совместно будут какую-то работу вести по отмене решения 2003 года, на которое, как бы, ссылаясь на это решение, арестовывают вот этих ребят.
Пока Ренат Нурлагаянов и Альберт Шафиев отбывают свои страшные сроки, дела по Хизбут-Тахрир продолжаются по всей стране. Новый мощный виток наблюдается в Крыму, особенно среди крымских татар. К задержанным и осужденным мусульманам относятся откровенно плохо и часто не уважают их веру. Хорошо, если в тюрьмах есть специальный рацион для мусульман или места, где они могут помолиться, но это скорее исключение из правил. Хотя такое гражданское право у них есть. В российских тюрьмах сегодня сидят сотни заключенных, обвиненных в участии в террористической организации. И, конечно, мы не можем утверждать, что все эти дела сфабрикованы и похожи на те, о которых мы рассказали сегодня. Но они точно требуют тщательной проверки. Отделение настоящих террористов от обычных верующих. Пока что этого не происходит. И складывается ощущение, что всех мусульман подгоняют под одну гребенку. Так быть не должно. Нужно справедливое разбирательство и особый подход российского правосудия к каждому человеку. Это был подкаст «Россия закрывается». Вы можете слушать нас на любых удобных для вас платформах. Оставляйте комментарии, ставьте оценки, присылайте нам письма. Это важно. Слушайте и другие подкасты команды 29, а также подписывайтесь на наш YouTube-канал и социальные сети. Будьте свободны. До скорого.